Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней беседы – «Трудные родители». Мы будем говорить о том, как себя чувствует именно ребенок в семье, где папа или мама пьет или сидит в тюрьме. Каково это ребенку? Каким он вырастет, кстати? Не пойдет ли по стопам родителей именно потому, что о нем никто тогда не подумал и ничего ему не объяснил? Мы обсуждаем эту тему с нашими гостями. А в гостях у меня Ольга Мяц, заведующая отделом детской литературы Библиотеки иностранной литературы, Олег Калина, кандидат психологических наук, доцент Московского городского психолого-педагогического университета, Екатерина Асонова, сотрудник управления содействия Московского гуманитарного педагогического института, Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», а также Александра Поливанова, скандинавист издательства «Открытый мир. Мир детства медиа». Я хочу сразу сказать, что поводом к нашей беседе послужили книжки. Некоторые из них издаются, а в большинстве своем они в России не издаются. Это книжки о трудных родителях. И в чем тут сложность? А сложность в том, что многие издательства считают, что подобные книжки в России издавать нельзя. Александр, поскольку история-то наболела у вас, как я понимаю, много книжек, которые вы бы очень хотели издать, у вас издать не получается. Почему?
Ну, главным образом у нас их не получается издавать, потому что даже, может быть, издательство и готово было бы вот взять и издать эту книжку. Но мы просто представляем себе, что нам предстоит, что эта книжка будет лежать у нас на складе, и ее никто никогда не купит.
Вот какая книжка, и почему ее не купят?
Ну, вот я предлагала издать эту книжку шведской писательницы Сили Торуд «Папа тролля». Она рассказывает про трольчонка, папа которого был алкоголиком. И вот эта книжка-картинка детская, рассчитанная на совсем маленьких детей.
Я хочу просто вот один момент, Александр, с ваших слов рассказать насчет того, какой скандал у вас был в издательстве, когда вот книга, да, как она называется, это книга про Санта-Клауса.
Это даже не книга, это рождественский номер журнала «Огу-город», и здесь у нас вот такая французская, это французский журнал «Пом-да-пи», который мы переводим на русский. И вот сказка «Будь здоров, Дед Мороз», комиксы такие. Вот Дед Мороз всю рождественскую ночь, он развозил подарки детям, пришел домой, страшно устал, замерз, продрог, весь испачкан. Вот он приходит домой, ему хочется согреться, и он выпивает бокал красного французского, наверное, скорее всего, вина. Но это было воспринято... Это как можно... Журнал рассчитан, в общем, для детей, там, начиная с 3 лет. Как можно 3-летним детям показывать вот такое? Мы переделали эту фразу «не пора мне выпить вина, а теперь пора и мне согреться». Мы не стали вырезать французскую картинку. И почему-то русские родители, там, вот, ну, некоторые наши сотрудники, молодые мамы, они говорят, что я своей дочке такое никогда ей не дам прочесть.
Так, Ирина, теперь вам слово. Ирина Балахонова, издательство «Самокат».
Некоторые издательства все-таки выпускают такие книги. А для того, чтобы их выпускать, к сожалению, нужно быть, видимо, собственником. У других редакций меньше шансов пробить такой нестандартный и не очень, как мы слышим, не очень востребованный.
Я поняла, вам проще. Вы генеральный директор,
мне проще, главный редактор. Но нам это нужно, мы это выпускаем. Книжка, которая вышла в «Самокате», об одной очень депрессивной маме и очень пьющем папе, который подрабатывает, опять же, Дедом Морозом. Видимо, это такая проблема профессии. Называется она «Осторожно, питбультерье». Она о дружбе двух мальчиков, которые в конце концов решают, что первая ужасная встреча их мамы и папы прошла не лучшим образом, но не оставляют надежды их помирить и как бы решить все их проблемы. Книга лауреата Нобелевской премии Жан-Мари Гюстава «Люклезио. Небесный житель». Одна из новелл рассказывает о том, как девочка пишет своему папе, с которым она не живет. Родители у нее разведены и бросает письма в море. Дальше совсем недавно вышедшая книжка Кармен Мартин Гаэте «Красная шапочка на Манхэттене». «Красная шапочка» оказывается между своими очень заорганизованной и довольно, простите, неинтересной для нее, скучной мамой, хотя очень ее любящей, и очень интересной для нее, ну, такой немножко более богемной бабушкой, которая и курит так, иногда может выпить виски, вот, и ничего страшного никто в этом не видит, кроме мамы заорганизованной, которая полная противоположность бабушке. Не призыв к бабушке.
Книжки ваши востребованы, вашего издательства?
Ну, чем дальше, тем больше. Я надеюсь, что вот 5000 красной шапочки мы продадим меньше, чем за год, потому что мне кажется, что у нее потрясающий потенциал.
В суд на вас никто не подавал?
Ну, так, пытались, да, нас пыталась закрыть комиссию по этике, которую потом, в общем, закрыли саму из-за того, что она стала очень сильно ругаться с «Зайцем самокат» на нашу защиту. Встало много разных людей, в том числе «Новая газета», много радио, «Радио Свобода» и так далее. Спасибо, кстати.
Вот, Олег, вы не заметили, что все, что Ирина перечисляет сейчас в книге, там в какой-то момент ребенок, видно, что он либо одинок, либо этот ребенок берет на себя функции взрослого человека. То есть он мерит родителей, там, папу с мамой.
Ну, вы просто угадываете мои мысли, Кристина, потому что я как раз хотел сказать об этом, что как важно, чтобы, если такие ситуации показываются в книжках, и показано, что да, и ребенок, и родители могут найти какой-то общий язык, говорить о тех проблемах, которые существуют между ними, то это очень важно. Если брать современную ситуацию, которая есть в наших семьях в России, то очень часто наблюдается такое явление, как запрет на выражение чувств. Что это такое? Это значит, что ребенок не чувствует, что он может выражать свои чувства по отношению к родителям, а по отношению к родителям он иногда может чувствовать и какие-то трудные чувства, он может и злиться на них, и гневаться. И более того, родители стараются быть идеальными для своего ребенка и не могут принять то, что иногда они тоже могут быть некомпетентными, в чем-то могут ошибаться, иногда тоже могут злиться на своих детей. И особенно тяжелая ситуация происходит тогда, когда ребенок является безмолвным свидетелем ссор между родителями, если брать такие тяжелые ситуации семейных конфликтов. Это двое его родителей, которые он любит больше всего, но он не знает, что делать. Я их люблю, но я их ненавижу, потому что они ссорятся на моих глазах, они могут там иногда бить друг друга, и как мне это вынести? И ребенок может годами являться наблюдателем подобных отношений. И как раз вот такие книжки, с одной стороны, могут помочь. Почему? Потому что тогда ребенок может идентифицироваться с какими-то персонажами. Он может видеть, что есть язык, есть какие-то слова, с помощью которых он может выразить свои чувства, которые он испытывает в таких ситуациях. Другой как бы способ – это психотерапевтическая работа с ребенком. Но, конечно, это происходит очень редко, потому что немного родителей еще приходит к нам.
Ольга Мяц, добавляйте.
Я хочу сказать, что как раз вот в книгах, которые перечисляла Ира, там дети остаются детьми. Вот это как раз западноевропейская традиция, она не вышвыривает их вот так вот в никуда. Там и родители достаточно при этом положительные, это не какие-то такие бесконечно безнадежные злодеи, что, наверное, для нас важно. Чем можно оберечь ребенка в нашей жизни? На что он может опереться? Фактически только на семью. Никаких других институций у нас в обществе пока не сложилось. И, конечно, вот поддержать вот это доброе какую-то вот атмосферу в семье, в любой семье, это, наверное, самая главная задача этой книги. И это всегда присутствует. Там никогда нет вот такого какого-то страшного осуждения. Там всегда есть вот этот вот, как Юрий Коваль, замечательный русский писатель, говорит, что детская литература должна быть жизнеутверждающей. Вот, наверное, самое важное, чему мы должны ребенка научить, это вот ценности и драгоценности жизни, вопреки всему.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Третий сектор». Екатерина Асонова, педагог. Теперь вам слово.
У меня двое подростков уже выросло на этих книжках. Да, на этих книжках. И сразу могу сказать, что Почерица назвала самым ярким впечатлением книжным «Ой-бой».
Кто не знает, это книжка, где главный герой гомосексуалист, но абсолютно невозможно к продаже в России книжка, хотя фантастическая просто.
Но
честно,
то эти книги разрушают стереотип. Дети остаются с родителями, но сохраняют свою свободу. Они предлагают нам другой подход, что ребенок может быть свободным, он может выбирать, он может принимать решения. Ой, бы это вообще показано ярко. Дети остаются сиротами, но они не сироты. Там очень важная мысль показана о том, что общество за них, вот они нужны этому обществу. Вот это для меня было просто откровением. Оказывается, вот эти трое детей, они не автоматически, как в нашем обществе, попадают в приют и все, и никому не нужны, а им упорно ищут семью, где они будут жить. У меня сейчас подготовлена программа по гендерному воспитанию и по подготовке к будущей семейной жизни для детей, оставшихся без попечения родителей. И эту программу мы сейчас пытаемся презентовать сначала воспитателям и педагогам интернатных учреждений, а потом и внедрить в их деятельность.
И что происходит?
Происходит. Сейчас у нас идет такой вот ряд семинаров. Именно по литературе я веду семинары. И когда я предлагаю разобрать, например, рассказы Толстого, это вызывает очень много споров, но не вызывает отторжения.
Рассказы когда... определенные Толстого?
Да, определенные, конечно, определенные рассказы. Это рассказ «Косточка», это рассказ, там, может быть, «Пожар», это рассказ «Прыжок». Сразу оговорюсь, что иду вслед за современным детским и очень известным поэтом Вадимом Левиным. Он тоже использует эту острую ситуацию. Он предлагает прочитать рассказ «Косточка» и ответить на два вопроса. Зачем этот рассказ нужно читать детям и зачем этот рассказ нужно читать родителям? В рассказе дана достаточно жесткая позиция родителя, отца, который говорит о том, что если кто проглотил сливу без спроса и не выплюнул косточку, то он умрет. Я не буду пересказывать весь рассказ, но именно вот эта острая позиция такая вот вызывает огромное количество споров. Но в любом случае строится достаточно конструктивное обсуждение. И педагоги готовы такую позицию обсуждать, потому что это Лев Николаевич Толстой, потому что это классика, потому что это проверено. Когда я достаю книжки современные, имеется в виду, например, «Веста Линей» и «Капризная мама», изданные как раз «Открытым миром».
Финская писательница, да?
Да, реакция такая. Я вижу уже не педагогов, я вижу перед собой мам, у которых блестят в глазах слезы, потому что, как сказала очень точно одна из слушательниц, ну, я же себя вижу, это же я. Я же тоже бываю иногда вот такой, как представлена здесь мама. Сначала разговор строится очень хорошо, пока я предлагаю сделать свободные высказывания по поводу того, что услышано. А вот когда мы начинаем говорить о том, как об этом говорить с детьми, я чувствую явно отторжение. Я чувствую, что педагоги не очень хорошо себе представляют, каким может быть разговор с ребенком после прочтения этой книжки.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Разговариваем о нежелании родителей обсуждать сложные вопросы с детьми. Продолжаем. Александра Поливанова, скандинавист.
Часто приходится слышать, что, ну, когда мы говорим о таких наших книжках, вот я узнала обо всем там в подворотне, и ничего страшного, мне мама ничего не рассказывала. Но тогда получается, что это диалог не родителей и детей, а диалог детей и подворотни. И именно, ну, кто еще научит детей честности и правдивости, если не родители? Если родители будут от детей слышать какую-то фальшь, ложь и ханжество, если вдруг, то откуда они вдруг потом станут вдруг честными? Из этого может вырасти и вырастает такой double think, такое двойное мышление, что вот это есть, но слова для этого нету. Когда вот родители пьют, но они не пьют, вот мои родители не пьют. И как бы какая-то блокада какой-то вот такой правды. Ну, и мне кажется, это готовность родителей все говорить о проблемах, которых, может быть, там нету в этой семье, но которые есть в обществе, это готовность, что ли, оценить самих себя, готовность как какой-то саморефлексии, готовность к разговору, готовность к диалогу о самих себе. И, ну, какие-то такие шаги к идентичности.
Спасибо Александре Поливановой. Даем слово Ольге Мяц.
Ну, я вот пока слушала, я поняла, что, наверное, это книги, когда мы говорим, что это книги для детей, это не совсем верно. Вот большая часть, особенно книг для маленьких, вот книжек, картинок, это книги, которые необходимо читать вместе со взрослым. То есть взрослый должен понимать, что читает его ребенок, он должен сознательно выбирать для него эту книгу. То есть я даже в идеале видела, потому что приходит на консультацию или родители, или вот в семье один человек, алкоголика, другой нет. Он думает, что делать вот с ребенком, как ему это объяснить, как начать об этом разговор. И эта книга, она дает такую какую-то параллельную проекцию, когда вы можете говорить не о том остро больном, что у вас есть, а вы как бы играете вот в этот театр, переносясь в эту книгу. Она, во-первых, учит разговаривать на такие темы, не бояться, объясняет, как про это можно говорить, не травмируя. А во-вторых, я думаю, что это должны разговаривать и учителя в школах, но не так вот, может быть, целым классом. А зная, что у вас в группе есть ребенок с такой проблемой, вы можете ему или родителям предложить вот такую книгу для чтения. Плюс, мне кажется, вот очень важно, что, конечно, те дети, у которых этой проблемы нет, с другой стороны, они могут лучше понять, что происходит с их сверстниками. Вот я всегда привожу в пример, такой был уже не существующем журнале «Куча мала», в номере перед 8 марта было стихотворение опубликовано замечательное про маму-пьяницу. Оно так и называлось.
Стихотворение помню?
Стихотворение могу только пересказать, но суть там такая, что две девочки ждут маму. дома, и они готовят, там варят макароны, они готовят ей ужин, убирают квартиру, а потом на конце, значит, окончается: наша мама пьяница, лучшая из мам. И здесь мы, во-первых, сразу понимаем, насколько хороши эти девочки, насколько они вот героически держат вот эту оборону в семье и берегут семью. А с другой стороны, мы понимаем, что, в общем-то, любая мама, что тоже ребенка важно воспитывать, это мама, и она достойна уважения, понимания и любви. И надо сказать, что вот встреча...
Какая реакция была? Вот,
реакция была абсолютно, естественно, скандальная. То есть те взрослые, которые выписывали этот журнал, в подавляющем большинстве были оскорблены, они были не готовы к этому. Они скажут, что так, такой образ матери – это не наша мать. И многие библиотеки, я знаю, просто отказывались потом от подписки. Но покойный главный редактор этого журнала, замечательный такой детский писатель Олег Кургузов, он был просто горд, что вот он решился опубликовать. Он говорит: как же это важно. Мне такое замечательное, важное стихотворение было опубликовано.
Это была литературный критик Ольга Мяц. Ирина, вы хотите добавить, да? Ирина Балахонова, издательство «Самокат».
Продолжая тему «Мамы пьяницы», я хочу рассказать, наверное, целиком тоже не расскажу, книжку с собой не взяла, историю маленькой сказки Сергея Седова, которая вошла в сборник «Сказки про мам», где каждая сказка начинается словами «Жила-была мама». И, по сути, там везде, в каждой сказке, мама тем или иным образом проявляет свой героизм. Да, своей любовью, своим самопожертвованием, своим каким-то очень тонким пониманием естества своего ребенка. И вот одна из сказок начиналась так: «Жила-была мама, горькая пьяница, и папа такой же был». И дальше очень короткая сказка про то, как мама пришла и хотела выпить водки, и вылезла из бутылки рука, ее туда утянула. И папа хотел ее достать, и папа утянула. И маленькие дети сидят вокруг, родители на них из бутылки смотрят и не могут выйти. И не могут их накормить, и переживают за них. Но и дети не дремали, они взяли молоток, били-били, били-били, и освободили родителей. И что интересно, что в этой сказке каждый прочел и понял свое. Были люди, которые поняли только: жила-была мама, горькая пьяница, и папа такой же был. А были люди, их было немало, которые дочитали таки до конца и поняли, что, оказывается, можно взять молоток и освободить родителей, или хотя бы попытаться. Да? И это совершенно разный подход, мне кажется. Очень много противоречий в восприятии нашего общества многих разных вещей, но это некая свойственная нам такая абсурдность существования. Все как-то странно складывается. Мы ведь очень многое делаем, о чем в обществе не принято говорить. И мы все, в общем, более-менее пьют, но об этом с детьми не говорим. В общем-то, все курят, в том числе эти же дети. Но говорить об этом не надо. И что самое удивительное, что почему-то крайне мало людей понимают, что чем меньше об этом говоришь, тем больше это будет происходить с нами. Чем меньше мы говорим о том, что существует алкоголизм как проблема, но она с просто выпиванием в холод стакана там горячего, не знаю, глинтвейна, наверное, не имеет ничего общего, тем больше наши дети будут пить пиво на улицах, пока им это совсем не запретят и не начнут их уводить в отрезвители из-под памятника Пушкина. И так далее. Чем меньше говорят о проблеме, тем дольше она будет существовать. Чем больше этих табу существует, ну, тем больше, собственно, будет проблем у нас. Но я еще немножко возвращаюсь к предыдущему разговору, когда Оля Мяут сказала о том, что вокруг таких сложных книг обязательно должна быть работа взрослого человека с ребенком. Хочу добавить, что чтение таких текстов и разговор вокруг них, он реабилитирует детей, которые, как ни странно, становятся как бы жертвами того, что делают их родители. Более того, они сами себя ставят в позиции жертв и изгоев общества. Они сами себя от этого общества отдаляют, потому что внутри себя они не чувствуют себя достойными отношения к себе как к полноправному члену этого общества. Они не всегда считают себя достойными дружбы. Эти дети часто думают, что они виноваты часто в пороках своих родителей. Они склонны думать, что именно их какие-то недостатки провоцируют подобное поведение родителей. Соответственно, они сами себя наказывают. Работа группы над этими текстами, мне кажется, способствует реабилитации детей. И это самое главное, мне кажется.
Сложнее еще то, что все современные родители...
Ольга Мяц, литературовед.
Они со своими детьми находятся вот в нашем обществе, в вакууме. Вот я все время про это думаю, что, знаете, когда вот мы воспитывались, например, ну, это Помните, были тетрадки, в которых было написано там правила, там настоящего пионера. Там было написано как бы позитивный идеал ребенка советского общества. Страшное в нашем обществе то, что у нас нет вот этой позитивной какого-то вектора развития ребенка. Мы, если нас сейчас всем предложить и сказать, что вот каким ты хочешь, чтобы был твой ребенок, и мы начнем там. У нас, вот у меня лично все начнет с вопросов. Хотим ли мы, чтобы он был честным в нашем обществе? Хотим ли мы, чтобы он был справедливым, чтобы он был добрым? Да, вот наберите вот важные для вас качества. И поэтому вот мы постоянно, когда обсуждаем детские книги, не такие сложные. Мы слышим от учителей, мы слышим от воспитателей, от родителей, что вы ждете от детской книги. Мы хотим, чтобы книга трогала, но не грузила. Вот я наблюдаю постоянно и в библиотеке, и вне библиотеки ситуацию, когда родители вообще боятся разговаривать с детьми на серьезные темы, потому что у нас у самих вот этой тоже положительной платформы в нашем обществе нет. У нас все так быстро меняется, что мы боимся советовать, что мы боимся вот навредить. И это всегда надо учитывать. То есть, к сожалению, там... Как нас учили, жить в обществе, быть свободным от общества невозможно. Мы можем этими книгами как-то восполнять эту лакуну, но мы все время должны чувствовать, что мы ходим вот по такому болоту или по такому вакууму. И вот у меня здесь лежит книжка, например, замечательной австрийской писательницы Кристины Нёслингер. Ну, тут нет таких сложных проблем, тут нет ни наркоманов, ни алкоголиков, здесь просто в семье расходятся родители. Но я вспомнила про нее...
Как часто в российском обществе...
Да. Да, и обычно тоже это всегда как бы происходит вот где-то за сценой, за кадром. А я вспоминаю, вот у нас даже среди современной детской литературы русской очень мало вообще реалистических книг. Вообще книг о том, что сейчас происходит в нашей реальной жизни. То есть даже говорить с ребенком честно – это подвиг. И вот Кристина Нёслингер когда-то сказала, что у нее тоже был такой творческий перелом, и она вдруг поняла. Я раньше думала, что вот я пишу детские книги, я исправляю жизнь. А потом она сказала, что теперь я понимаю, что да, единственное, что я могу сказать ребенку, я не могу его спасти, я не могу исправить этот мир. Но я могу ему сказать, что да, в жизни много грязи, жизнь сложная, жизнь не всегда приятная. Но она стоит того, чтобы через эту грязь переступать, наступив в эту лужу, идти дальше. Я только могу протянуть ему руку. То есть фактически вот все книги, и просто книги художественные, и книги, о которых мы говорим, такие остро заостренно социальные, они именно вот такая протянутая рука. Но нужно помогать и тем, кто эту руку протягивает.
О трудных книжках, еще более трудных родителях рассказывали Ольга Мяц, заведующая отделом детской литературы библиотеки иностранной литературы, Олег Калина, доцент Московского городского психолого-педагогического университета, Екатерина Асонова, Московский гуманитарный педагогический институт, Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», и Александра Поливанова, скандинавист издательства «Открытый мир. Мир детства медиа». Продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при исходе лавины. Под лавиной погибли 5 человек. 4 членам группы ранее удалось спастись. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата. Это сотрудник российского генконсульства во Франкфурте на Майде. Ирландские спасатели, которые ведут поиск дипломата, не исключают, что он мог провалиться под лед во время прогулки. В Екатеринбурге из-за прорыва магистрального водопровода парализовано движение автомобильного транспорта в северной части города. До 3 возросло число жертв вооруженного нападения в Анголе на автобус с футболистами сборной Того. Как сообщает BBC, сборная после нападения отказалась участвовать в Кубке африканских стран по футболу, который стартует в воскресенье в Анголе. Телекомпания «Аль-Джазира» и ряд арабских и пакистанских телеканалов показали видеозапись предположительно иорданца, осуществившего недавний теракт на военной базе в Афганистане, жертвами которого стали 7 сотрудников ЦРУ США. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня представил парламенту новый список кандидатов на должности в правительстве страны, в списке 16 человек. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал власти страны вести борьбу с бунтовщиками, имея в виду активистов оппозиции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вновь заявил сегодня, что новые международные санкции не заставят его страну отказаться от ядерных разработок. На юге Египта продолжаются столкновения между местными христианами, коптами и мусульманами. США предупреждают о возможности террористического нападения на самолеты авиакомпании Air Uganda. В австралийском городе Мельбурн группа неизвестных попыталась сжечь живьем 29-летнего индийца. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В Казахстане тысячи жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе.
В эфире «Третий сектор», программа «Радио Свобода». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мне хотелось бы рассказать о деятельности двух общественных организаций – немецкой и российской. Вместе им удалось создать в Москве открытый театр для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne an ihm wandern am Himmel hell und klar. Dum-dum-dum. Lollipop, lollipop, oh, lollipop.
Это поют участники студии мастерских Blaumeier Atelier в городе Бремене. В основном там занимаются люди с проблемами психического здоровья. Эти мастерские знает, наверное, каждый второй житель Бремена, потому что спектакли, которые ставят на сцене режиссеры этих мастерских, идут в государственных театрах, на городских открытых площадках. За картинами, которые рисуют участники творческих мастерских Блумайера, специально приезжают издалека. Рассказывает Хелена Хартунг, директор по развитию творческих мастерских Блумайера.
Каких особых методик не существует, просто и с одной стороны, и с другой стороны, есть очень большой интерес в этой работе. И я считаю, что главная сила мастерских Блаумайер – это то, что здесь каждый воспринимается со своими плюсами и недостатками, и в первую очередь используются именно их плюсы, их сильные стороны. В этом случае речь идет обо всем в целом, и в первую очередь об импровизации. Я считаю, что это очень важно. Кроме того, нужно работать во всех сферах искусства одновременно. И кроме того, мы работаем очень много с юмором, со смешным, не только с серьезными вещами, с чем-то грустным, депрессивным, но и с радостным и веселым. Ну, я считаю, что кроме иронии еще главное, чтобы не было сочувствия, например, не было жалости к человеку. Нужно воспринимать его сильные стороны.
Когда Андрей Афонин 20 лет назад в России начал набирать к себе в театральную студию таких учеников, то столкнулся с полным непониманием, раздражением и неприятием арт-терапии со стороны общества и самих семей, в которых жили люди с проблемами психического здоровья.
Ну, во-первых, инвалидов не было в Советском Союзе. В то время просто нам приходилось ходить по домам и буквально уговаривать родителей прийти с своими детьми на первые встречи, на первые занятия, потому что они боялись, они не знали, куда их приглашают, и вообще боялись выйти из дому, потому что те родители, которые не отдали своих детей в учреждение социальной защиты, они просто, ну, их клеймили, так сказать, такой был момент позора такого, да, что у них такие дети. Вот. А, конечно, с тех пор многое изменилось. Сейчас мы уже можем видеть много людей с особенностями развития на улице, хотя по-прежнему нельзя сказать, что их столько, сколько на самом деле есть, и нельзя сказать, что как бы уж сильно толерантно стало наше общество.
Сегодня эти люди играют в театре, рисуют, музицируют. Недавно провели третий всероссийский фестиваль особых театров в России. Построили центр арт-терапии в Москве.
Спрашивается, зачем им, да и нам все это нужно? Андрей Афонин.
Чтобы быть наследником культуры, нужно быть и ее сотворцом. И это просто необходимая часть для того, чтобы человек стал активным и ответственным членом общества. Прежде всего, то, чего нам не хватает в понимании в той ситуации, в которой мы находимся сейчас в России, творчество для человека – это возможность жить, возможность того, чтобы то, что ты делаешь, да, было признано обществом, потому что для человека с инвалидностью это большая проблема. Очень часто, когда человек начинает получать социальные дотации, обратной стороной медали является и социальное иждивенчество. В этом смысле, когда человек творит, это продуктивная деятельность. Когда человек понимает, что то, что он делает, принимается другими людьми, то это каждый, я думаю, из нас понимает, как, то есть мы все же привыкли, что нам там вот в школе ставят пятерки, да, или там гладят по головке, когда мы что-то сделали хорошо. Почему? Потому что нам важно принятие того, что то, что ты делаешь, это хорошо. И это на всех уровнях происходит, и на нашем с вами, на профессиональном. Да, вы же тоже хотите сделать хорошую радиопередачу, например. Вам же не безразлично, да, почему вы это делаете? Вы делаете это, потому что это важно для вас, как для личности. Вот творческая деятельность – это одно из немногих областей человеческой деятельности, которые, скажем, доступны для людей с интеллектуальной недостаточностью, проблемами психического здоровья. И там, где они могут достигать действительно реальных, качественных результатов. Потому что, скажем, в другой деятельности, скажем, вот там бизнесе, да, вряд ли можно себе представить человека с интеллектуальной недостаточностью, который там будет успешен. Здесь он успешен, он востребован, и это дает ему свободу, это дает ему возможность быть интегрированным в общество. То, что человек может существовать в обществе, может быть ему полезным. Тогда он действительно на своем месте находится, а не он не выброшен из общества как бы на периферию, да, в маргинальную среду. И второй момент – это то, что действительно вот творчество, оно может быть, оно многолико. Нельзя поставить какие-то рамки, которые бы вот раз и навсегда сказали, вот здесь вот у нас профессиональное творчество, да, а здесь вообще никакого. Очень широкий спектр возможностей человеческих и другого взгляда, потому что творчество, оно как бы интересно тогда, когда появляется какой-то новый взгляд, новое видение мира. И вот люди с особенностями развития, они помогают нам увидеть мир с другими глазами, увидеть его по-другому.
Андрей Афонин, режиссер особого театра «Круг», педагог дополнительного образования. Может ли арт-терапия служить реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья? Об этом в рубрике Ольги Беклемищевой «Медицина и общество».
Арт-терапия – это лечение искусством. Выросла она из психоанализа и впервые появилась более полувека назад в США. Приживается на российской почве исключительно усилиями энтузиастов. Самостоятельного терапевтического значения, к сожалению, она не имеет. Нельзя вылечить только искусством людей с серьезными нарушениями в психологической или неврологической сфере. Но как дополнительный метод арт-терапия очень эффективна, рассказывает Юлия Садовская, врач-невролог, член двух международных терапевтических обществ.
Если человек с тяжелыми нарушениями, то мы, конечно, не ставим нереальных задач, чтобы компенсировать полностью дефект или дефицит. Но порой арт-терапия позволяет в комплексе с направленными методами лечения, арт-терапия, она усиливает действие специальных интервенций. То есть через включение эмоциональных составляющих развития мы можем выходить на уровень улучшения компенсации двигательного компонента, сенсорного компонента, коммуникационного компонента. Арт-терапия очень мощное воздействие имеет. Постараюсь маленький пример привести. У нас в центре, где я консультирую, был мальчик с детским церебральным параличом, который должен был поступать в первый класс. И он самостоятельно не ходил. То есть он ходил со вспомогательными приспособлениями. Включен был в занятия. И через развитие его психического, эмоционального ресурса, мы его немножко расслабили, и мы его в рамках игровой терапии, в рамках игры, незаметно для него, ему дали возможность почувствовать, что он может, и он в состоянии ходить сам без палочки. То есть там, ну, придумывались разные роли, когда он должен был спасать, помогать, на него вся группа надеялась. И он это преодолел. Хотя специалисты весь предыдущий год бились, чтобы преодолеть у него страх самостоятельной ходьбы. А медицинские доктора, мы все подтверждали, что у него нет такого грубого нарушения и мышечного тонуса, и самого рисунка движения. Он может ходить, и реакции равновесия позволяли самостоятельно ходить. Но был такой страх падения и страх самостоятельной ходьбы, страх отрыва от какой-то надежной опоры.
Человеку-инвалиду для того, чтобы адаптироваться в обществе, нужно преодолеть массу страхов. Российское общество тоже испытывает страх перед особенными людьми. Сломать барьеры, разделяющие особых людей и людей здоровых, помогает Московский театр простодушных, в котором артисты с синдромом Дауна играют Гоголя и исполняют танец маленьких лебедей. Рассказывает Игорь Неупокоев, режиссер театра простодушных.
Это моя личная инициатива, которая, к моему сожалению, по-прежнему никем не поддержана. Но я имею в виду городскими властями и так далее. Я режиссер, актер, я этим занимаюсь. Я не психотерапевт, я занимаюсь, собственно, театром. Мне просто показалось, что они могут сыграть Гоголя. Вот наш первый спектакль был по повести о капитане Копейкине Гоголя. Дальше, в общем-то, и планов не было о театре. Но настолько первый спектакль оказался удачным, что ли, что стали продолжать работу. Они вроде бы как не артисты, даже антиактеры, но у них есть какое-то даже преимущество перед актерами, потому что они понимают, что они играют, но они не понимают, что играют, потому что они простодушные. Это артисты-примитивисты. Это примитивный театр, наивное искусство.
Это был Игорь Неупокоев, режиссер Московского театра простодушных. Ольга Беклемищева рассказывала о бар-терапии как способе реабилитации особенных людей. Напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Какие социальные новости на этой неделе предлагали своим читателям европейские газеты? Об этом вы узнаете из нашей следующей рубрики.
В Великобритании ежегодно уничтожаются сотни тысяч тонн пищевых продуктов, у которых лишь повреждена упаковка или скоро истечет срок хранения, сообщает британская газета Independent. Беда с Рождеством состоит в том, что это чисто коммерческий праздник. Маркетинг толкает к феноменальному разбазариванию продуктов, пояснил глава общественной организации Fair Share Тони Лоу. Наша задача полностью отделаться от рождественских продуктов к 1 января, когда традиционно возрастает спрос на салаты, картофель фри и йогурты низкой жирности. Нужно освободить место на полках, вторит ему Джулиан Хант из Ассоциации британских производителей Food and Drinks Federation. Магазины и общественные организации пытаются найти выход из положения. Так, сеть супермаркетов Сейнсбери перестала выбрасывать продукты на помойку. Их товары теперь либо идут на переработку, либо направляются на благотворительные нужды. Общественная организация Fair Share в ближайшие годы планирует кормить по 100 тысяч британцев ежедневно. Производители за оплату избавляют от необходимости хранить невостребованные пищевые продукты. Продовольствие попадает в общественные центры и ночлежки для бездомных. По данным общественной организации Joseph Rowntree Foundation, около 4 миллионов британцев не могут приобрести или приготовить здоровую пищу. Поэтому в британском обществе растет тревога за малоимущих, по которым больно ударила рецессия, пишет газета Independent.
Рост безработицы в 27 странах-членах ЕС в 2010 году будет продолжаться, и к концу года 28 миллионов европейцев могут лишиться работы. Такие данные опубликованы в совместном ежегодном докладе Еврокомиссии и Совета Европы. В 2009 году относительно низкий рост безработицы отмечен в Германии и Нидерландах, где, как утверждается в докладе, были предприняты эффективные краткосрочные социальные меры. Больше всего пострадали прибалтийские страны, Испания и Ирландия. Недавно к ним присоединилась и Великобритания, сообщает международный электронный ресурс Euractiv.com.
Британская газета «Индепендент» приводит слова министра труда Великобритании Иветы Купер. «Увы, мы ожидаем, что безработица будет расти и в будущем году. Особую обеспокоенность в правительстве вызывает рекордный рост безработицы среди молодежи. В возрастной категории от 16 до 24 лет число безработных достигло почти миллиона человек. Это означает, что почти каждый пятый молодой человек не имеет работы. Однако, по словам британского министра, рост безработицы среди молодежи может замедлиться уже в середине 2010 года. Как заявила Ивета Купер в интервью британскому телеканалу Sky News, самое главное – не допустить повторения 80-х годов, когда после рецессии безработица росла еще в течение 4-5 лет. Купер полагает, что на это должны быть направлены сейчас все усилия правительства.
На судебном разбирательстве в германском городе Ахене бывший солдат СС в Нидерландах 88-летний Генрих Бюре сознался в убийстве трех голландцев, совершенном в 1944 году, пишет немецкий журнал «Фокус». Сообщается, что жертвами Генриха Бюре стали голландцы Фриц Бикензе, Теунис де Грут и Франц Уильямс Кустерс. Рассказывая журналистам об этих убийствах, Бюре признался: «Я ничего не чувствовал, это была работа, приказ есть приказ. Задумываться я начал позднее, а теперь сожалею». После поражения Германии Бюре удалось бежать из-под ареста. В 1949 году суд Амстердама заочно приговорил его к смертной казни, которая позднее была заменена на пожизненное заключение. Однако до 1980 года ФРГ отказывалось выдать его Нидерландам. И все же в 2009 году суд Аахена открыл судебный процесс над Бюре, несмотря на его преклонный возраст и плохое самочувствие, сообщает журнал «Фокус».
Со времени тех страшных событий прошло 65 лет, но эхо войны и оккупации до сих пор отзывается по всей Европе. Как сообщает американская газета Washington Post, по оценкам историков, от немецких солдат, участвовавших в 4-летней нацистской оккупации Европы, родилось более 800 тысяч детей, в том числе 200 тысяч во Франции. И многие из них росли под покровом тайны и стыда, подвергались насмешкам в школе и не могли понять, в чем их вина. Они считались детьми чудовищ. И матери многих из них сидели в тюрьмах за государственную измену. Француз Жан-Жак Делорм, чтобы помочь таким же незаконно рожденным детям, как он, основал организацию «Сердца без границ». Эти люди, которым уже за 60, смогли заговорить о себе только сейчас, когда умерли их матери. Кроме того, отношение общества к ним изменилось, предрассудки ослабли. Делорм даже сумел найти родственников по отцовской линии. В 2007 году он поехал в Майнц, где встретился со своими сводными братом и сестрой, которые до этого и не подозревали о его существовании. Все трое решили обмениваться открытками на Рождество и раз в год навещать друг друга в Германии и Франции, завершает рассказ газета Washington Post.
Европейские социальные новости подготовила для вас Мария Плесецкая. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Экологи во всем мире активно призывают людей справлять зеленое Рождество. Всемирный фонд дикой природы составил 12 советов, которые позволяют отмечать новогодние праздники без вреда для природы и здоровья. Первый совет экологов – пишите поздравительные открытки электронной почтой. Продолжает Вера Володина.
Экологи сообщили, что в России отправляют в среднем от 6 до 20 новогодних бумажных открыток, чем наносят вреда окружающей среде, значительно меньше, чем, к примеру, жители Соединенных Штатов Америки, где в среднем каждый отправляет по 60 рождественских открыток. Трудно увидеть угрозу экологии в маленькой открытке с пожеланиями благополучия своим друзьям и близким. Директор по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Катя Пал утверждает, что пришло время изменения устоявшихся привычек потребителей.
У нас есть очень интересное исследование, доклад «Живая планета». Мы проводим такое исследование один раз в два года. В этом году, в 2010, будет как раз очередной доклад опубликован. Исследование проводится во всем мире, и оно считает экологический след, который человечество оставляет на Земле. Что это такое? Если взять все человечество, вот сколько нас живет на свете миллиардов людей, и взять всю площадь продуктивную Земли и поделить друг на друга, то где-то получится, что на одного человека приходится 1,8 гектара полезной площади, на которой произрастают какие-то растения, да, там добывается нефть, например, или там какие-то полезные ископаемые и так далее. У нас у каждого есть 1,8 гектара, а больше нет, потому что планета-то ограничена. И вот эта 1,8 гектара, она сколько-то может произвести, но мы не можем больше, чем она может произвести, потратить. Так вот оказывается, что мы тратим не одну планету, 1,3 планеты. То есть вот человечеству сейчас для того, чтобы выживать, нужна 1,3 планеты. Это люди, которые живут так, как живем мы, например, в Москве, или люди, которые живут в Европе, то есть с хорошим уровнем жизни, да, то нам нужно 3 планеты для того, чтобы выживать. А если в Соединенных Штатах человек живет, то ему нужно 6 планет. Это этот кредит, который мы никогда не сможем вернуть, потому что это невозобновимые природные ресурсы. Планета не успевает восстанавливаться, потому что мы слишком много у нее забираем.
Прохожие на улице с экологами не спорят.
За экологию руками, ногами. Так времени не хватает. Сейчас все экономят время. Солнце не видим месяцами. Так что, конечно, об экологии в первую очередь надо думать. А уже скоро, я думаю, к этому придут все.
Скорее всего, времени не хватает просто на это все дело. Вот и все. Так-то, в принципе, конечно, можно. Наверное, все-таки, да, когда будем задумываться, когда будем все к этому более относиться, то, естественно, люди, я думаю, будут делать все равно. Так же и я в том числе.
Только вот почти каждый совет экологов людям показался трудновыполнимым. Где купить и быть уверенным в подлинности органическое вино, от которого, говорят, и похмелье приятнее, чем от обычного. Придется поискать и экологически чистые средства для мытья посуды. Тут выход можно найти. Горчичный порошок, разведенный в теплой воде, послужит хорошей заменой импортного средства для мытья посуды. И отечественные продукты предпочтительнее импортных. Подмосковные соленые помидоры экологичнее свежих голландских, утверждается в программе «Зеленое Рождество».
Не, ну я, конечно, за, почему нет? Правильно, что как бы не везде, ну, это все найти можно свое производство, то есть те же продукты.
Отношусь, конечно же, положительно, только возможностей мало. Из всех товаров представленных что-то есть экологически чистое, нечистое.
С удовольствием, если бы они были. Мы вот импортные, вот зайдите, посмотрите, все же импортное. Мы сами выращиваем вообще-то.
Призыв проявить смекалку при упаковке подарков, используя, например, не упаковочную бумагу, а старые газеты и журналы, пришелся по душе. Так же, как и совет самим делать елочные украшения. Эти советы всем в России понятны. Многие десятилетиями обходятся одним набором елочных украшений.
У нас елка уже куплена давно, ее наряжать не надо, и, наверное, на всю жизнь и детям хватит. То есть она уже наряженная? Ну, на всю жизнь.
Изготовление своими руками новогодних поделок, это праздник души. Хендмейд сам по себе, это удовольствие, это творчество.
Подруга Аня, она тоже иногда к нам приходит и тоже с нами делает поделки.
Аня приходит, знаешь, дети, когда попадают нам в дом, глаза горят, все садятся, тетя Лена, давайте делать то-то, а давайте делать все-то. Когда у меня есть кураж, мы это все устраиваем. И, в общем, дети счастливы и довольны. И на самом деле, как бы для детей же это великое дело. Вот ни у кого нет таких вещей, как и есть у нас. Такое творческое отношение к празднику в семье журналиста Лены Вороновой заведено давно. Правда, не из экологических соображений, но и активисты-экологи наверняка оценили бы это маленькое семейное уменьшение экологического вреда планете.
С 90-х годов, когда не было ни денег, ни еды, ничего не было. Невозможностей никаких. Коль на выдумке хитрат, из этих трубочек, которые бумаги делали какие-то хлопушки, а вырезали там такие медальоны из-под Геркулеса, например, делали такие гирлянды прекрасные. Здесь у нас на улице было все тоже какое-то помойкой украшено. Причем несколько лет эта гирлянда хранилась из упаковочной бумаги, из коробок, из всякого вот барахла. Потом мама дала ее выкинула. Но лет 5 она служила долго. Потом жизнь стала, ведь стала немножко лучше, жизнь стала веселее. Но, правда, елки мы к тому времени перестали покупать живые, потому что, кроме говоря, стало жалко. А несколько лет назад я стала ходить на елочные базары и смотрю, что они там все равно продаются уже вырубленная, и стала покупать живую елку тоже. Так что к Новому году у нас дом весь в елках, на первом этаже искусственный, на втором этаже у ребенка живая, и еще помимо этих живой, всяких много разных других елочек самодельных, потому что, ну, известно же, что подготовка к празднику слаще самого праздника. Ну, еще Новый год выпили, закусили, и все кончилось, полночь. И напились, и упали. А весь декабрь можно жить этим предвкушением, делать эти елочки из картона, из ткани, из тряпок, из проволоки, ну из чего угодно. Елочные игрушки могут быть тоже из картона, оберточная бумага чудесная, пакетики эти подарочные чудесные, рука не поднимается выбросить мне их. Никогда они такие прекрасные, что вот все пойдет потом в дело.
Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин объяснил, что рождественские советы экологов, сформулированные в России впервые, будут полезны тем, кто чувствует ответственность и хотел бы делать что-то действительно нужное.
Что я могу сделать, вот как гражданин? Вот, пожалуйста, у нас есть ответы на этот вопрос.
В самом Всемирном фонде дикой природы экологическим советам следует давно. Офисная елка в эко-игрушках, сбор мусора раздельный.
Мы предлагаем каждому сотруднику принести по одной игрушке экологичной, а дальше уж он сам ее делает или дети делают, это уже его личное дело. Постоянно идет раздельный сбор мусора, то есть мы это все делаем. Более того, поскольку действительно бывает иногда, что людям не очень удобно отвозить это вторсырье, там какие-то вещи легко принимают, какие-то не очень, есть возможность просто к нам непосредственно к нам на работу сотрудники приносят что-то из дома, и дальше мы это централизованно утилизируем. Те лампы, которые у нас можно было заменить, накаливание мы все заменили на современные энергосберегающие лампочки.
Раздельный сбор мусора и его цивилизованная утилизация пока так и остается неосуществленной мечтой экологически ответственных граждан.
Если были бы у нас баки, с удовольствием баки стояли бы для там пластиковой, для металлической упаковки, да, для пищевых отходов. С удовольствием. У нас стоит один бак, и мы все туда выбрасываем. Надо бы организовать. У нас даже места нету во дворе, чтобы поставить хотя бы эти баки. Мы бы сами, например, сколотили бы, да, ящик какой-нибудь или что-то. Места нету. Людям пройти негде. Одни лужи, канавы, ямы, грязь.
Директор по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Катя Пал утверждает, что один человек может сделать много. Важен первый шаг.
Тут каждый человек может что-то сделать, да, какие-то небольшие шаги. Если мы сделаем все вместе эти шаги, то и, конечно же, государство, и бизнесы начнут об этом больше задумываться, чем они делают уже сейчас, и примут меры к тому, чтобы к ресурсам относиться иначе. Долгий путь начинается с одного маленького шага, и, конечно же, привычки не формируются сразу, и никто не говорит о том, что сейчас все побегут и привыкнут все экономить и все утилизировать. Первые шаги к этому нужно сделать. Новый год, наверное, самое удачное для этого время, потому что это время, когда что-то новое появляется в нашей жизни, мы можем для себя какие-то наметить цели и какие-то обязательства на себя взять. Вот, например, если это будут обязательства по более рациональному использованию нашей природы, то это будет замечательно.
В программе «Зеленого Рождества» подсказываются и альтернативные подарки. Сертификаты благотворительных организаций или подарки впечатления. Урок скалолазания, массаж, мастер-класс по игре на этнических барабанах. При выборе новогодних костюмов экологи советуют предпочтение отдать одежде из льна или шелка. Она экологичнее хлопка, ведь на орошение 1 гектара хлопкового поля используется 5000 кубометров воды. Еще экологи напоминают, что светодиодные гирлянды потребляют почти вдвое меньше электроэнергии, что заранее продуманный план покупок продуктов к праздничному столу и подарков своим близким позволит уменьшить личный вклад в сверхпотребление. И использование при походе в магазин сумок вместо пластиковых пакетов станет весомым вкладом в сохранение окружающей среды, так же, как и отказ от одноразовой посуды.
О «Зеленом Рождестве» рассказывала Вера Володина. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».